мы говорим на тему выход из Египта в Ханаан. Вот, и я хотел бы просто сказать, что здесь у нас есть три составляющие. Это Египет, пустыня и Ханаан. Вот, и Египет, что это такое Египет? Что является Египет? Прообраз чего? Это является прообразом мира, в котором мы с вами живем, да? Мирской системы. Все люди, живущие на земле, они живут в мирской системе. Есть государство, есть строение, есть в каждом государстве свои законы, свои правила, и человек живет, любой человек живет вот здесь, да? Но в этом мире живут не только неверующие люди, живут и верующие люди. Вот, в этой среде живут верующие многие люди, как народ израильский, который находился в Египте, да, они долгое время находились в рабстве этого Египта, да. Египет со всеми ценностями, да, переходил израильтян, которые жили в это время в Египте. А вот, а потом мы знаем, что Израиль попал в пустыню. И что же для нас является пустыня? Пустыня – это освящение. Это освящение, через которое мы должны пройти. Все верующие люди, которые жили когда-то в Египте, да, или в мире, мы сегодня попадаем в пустыню. Пустыня – это процесс освящения, который происходит в жизни человека. Вот. И Писание говорит нам, что воля Божья есть освящение ваше. И всякое, вы знаете, золото, которое должно быть ценным золотом, должно пройти через огонь. Если золото не пройдет через огонь, в золоте много будет примеси. Поэтому любая жертва, она должна пройти через огонь и осолиться. И любой человек, который выходит из Египта, он должен идти путем освящения. Он должен пройти через огонь, он должен пройти через трудности, через засуху, через многие ситуации, которые встречаются в жизни, для того, чтобы Бог осветил этого человека. Это Божий проект. И все, куда мы с вами идем, это Ханаан. Ханаан – это не вечность. Ханаан – это то место, где течет молоко и мед, Писание говорит, да? И это наша цель, куда мы с вами идем. Я бы сказал, назвал бы этой целью, это жизнь в Духе Святом, жизнь в Духе. Это Ханаан. Или это наша цель, чтобы верующий человек, он жил Духом Святым, он жил и воинствовал, и получал наслаждение в Господе. Вот, поэтому, когда мы сейчас обращаемся к народу израильскому, то мы знаем, что народ израильский шел в Ханаан, в место, где течет молоко и мед. Но вы знаете, когда Израиль попал в Ханаан, они не только пили молоко и мед. Им пришлось очень сильно сражаться в Ханаане. И Господь даже не сразу всех врагов выгнал, с которыми они встретились, но шаг по шагам Он избавлял их. И вот цель народа израильского все-таки была попасть в Ханаан. И мы читаем с вами, какое же было Божье намерение, живя в Ханаане, что же Бог хотел от Израиля. И вот в Исходе 19 глава 6 стихом написано следующее. Бог говорит через Моисея Израилю: «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть Божья цель, Он говорит, вы будете мне царственным священством и народом святым. Это был Божий замысел или Божий проект в том, чтобы Израиль, живя в пустыне, мог представлять Бога для всех других народов. И если вы когда-то заглядывали в карту, вот у многих, допустим, есть Библии, да, и в конце Библии, во многих Библиях есть карты. И вот именно Израиль находится в том месте, где
того времени цивилизация, все проходило, все торги проходили через Израиль. И многие люди, купцы, и ассирийцы, и Вавилон, и сирийцы, и арабы, и все, да, они так или иначе, вы знаете, постоянно мы читаем Ветхий Завет, проходили через Израиль. И Израиль должен был, был представлять Господа всем народам, которые они окружали. Я хотел бы сказать, какая картина вообще была в целом в мире. Все народы, они были растлены. Все народы, которые жили на земле, вот, в частности в Ханаан, куда народ израильский шел, это народы были настолько, они настолько омерзительно поступали, они настолько скверно жили, что Бог решил просто уничтожить эти народы. Мы читаем, когда Бог осуждает их за то, что как Бог истребил Содом и Гоморру, да? Там было что? Гомосексуализм, лесбиянство, даже скотоложство было, когда женщины жили со скотиной. И когда Бог видел эту картину, Бог сказал, что от малого до большого всю эту территорию Ханаан, которую населяет, всех ты должен истребить с лица земли. Как Бог в свое время, я говорил, уничтожил Содом и Гоморру. И в Ханаане была серьезная жестокость. Много проливалось крови. Много было неправды. И если мы скажем, что люди были растлены, мы просто это очень, очень аккуратно скажем. Мы ни о чем не скажем, если люди были растлены. Люди жили в блуде, и на генетическом уровне люди были заражены все, буквально. Поэтому Бог решил истребить эти народы. Он еще Аврааму сказал, что когда мера беззакония амореев дойдет до конца, твои потомки истреблять всех этих людей с земли Ханаана. Поэтому Израиль, он должен был завоевать Ханаан, он не должен был вступать с ними в союз, он не должен был с ними заключать мирные соглашения. И Бог сделал так даже, что мы читаем, что он ожесточил жителей амореев, хитеев, ивусеев. И никто из них, кроме одного города, не заключил с Израилем соглашение. Они все, как один человек, выступили на войну против Израиля. И написано, Бог ожесточил, когда мы читаем в книге Иисуса Навина, Бог ожесточил эти народы, чтобы они воевали с Израилем. И интересно, вот когда Израиль идет по пустыне, да, это был стройный народ. Наверное, кому-то из вас удавалось осмотреть, как были шатры установлены, какой порядок был Божий, да? В центре народа израильского была скиния, собрание. И вокруг скинии собрания уже 12 колен, они отдельно стояли, да? Так скажем, лагерями. Три колена обращено к востоку, три колена к западу, к югу и к северу, да? И все 12 колен не стояли. И интересно, когда мы читаем с вами книгу «Исход», книгу «Чисел», то когда Бог учит Израиль, Он говорит даже так, как Он учит до таких подробностей, как в туалет нужно ходить. Они даже были, должны быть примером во всем. Они не могли просто так сходить в туалет. Они должны были быть аккуратными во всем, до предела. И мы читаем все подробности, когда Бог объясняет, вы народ особенный, вы народ святой, вы взятые люди совершенно, да? Они должны были примером быть для всех остальных других народов. Но я хотел бы сказать, что евреи провалили этот замысел. Они не оправдали Божьего доверия. И более того, сам Израиль, он стал делать то, что делали хананеи, живущие в Ханаане. И в Израиле стало процветать то же самое гомосексуализм и скотоложство. И мы читаем с вами в книге Судей, что когда-то Бог почти что уничтожил одно из колен Израиля. Какое это было колено? Какое? Колено Вениаминова. Почему это колено почти что оно было истреблено все? Так что все сыны Израилевы, они запереживали, что Бог как будто отрезал одно колено, и уже у нас не хватает целого, но у нас брата не хватает, колена Вениаминова не хватает. Были истреблены все. Потому что мы читаем историю до этого, что и произошло с наложницей одного мужчины. Ее изнасиловали, с ней спали все, и она умерла от этого. И когда он разрезал кусочки этой своей наложницы и послал во все пределы коленов Израилевых, сыны Израилев собрались как один человек и начали что делать, как беззаконие это уничтожить в Израиле. И они пошли войной против брата своего. По этой причине, по той причине, что народ израильский, он не выполнил предназначение Божьего замысла, они были рассеяны, взяты в плен. Сначала в Ассирию, 10 колен пошло, 2 колена пошло в Вавилон. И Господь все-таки вновь возвращает Израиль, вновь собирает Израиль, и они потом распинают Христа. Это произошло, да? И Осия, он, осуждая своих братьев, говорит, что вы стали поступать не так, как народы, которые населяли до вас, вы стали поступать хуже тех народов, которые жили на этой земле. Итак, Египет был, Египет, понимаете, он был прообразом для нас верующих, мы жили когда-то в Египте все. Мы идем через пустыню, идем в Ханаан. И во всех этих трех составляющих где-то дети Божьи находятся. Мы знаем с вами, что вообще-то это намерение Божье выполнил Иисус Господь. Симеон, когда родился младенец Христос, Симеон сказал пророчески об этом человеке, что он будет свет к просвещению язычников. И что он славу свою разделит с народами. Симеон пророческий, он говорил о Христе, что то желание, которое было у Господа Бога, исполнил его Сын Иисус Христос. И сегодня это делает церковь. Бог хотел, чтобы были просвещены язычники, но фактически это сделал Господь. И это является прообразом для нас. Египет, пустыня и Ханаан являются прообразом для церкви. И смотрите, о церкви говорится практически те же самые слова. Мы читаем 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Смотрите, мы здесь читаем, что Бог то же самое говорит о церкви, как когда-то Он говорил об Израиле. И Он говорит, что вы являетесь этим царственным священством, людьми особыми, взятыми в удел, чтобы возвещать Божье спасение. Кому? Всем прочим людям, которые живут рядом с человеком. Как мы сказали, народ израильский провалил, он не выполнил того, что Бог хотел. Даже более этого, они сами растлились. Сегодня церковь, она должна выполнять эту роль. Но я хотел бы сказать, что церковь, она очень слабо тоже выполняет эту роль, которая справляется с этой задачей. Когда мы смотрим, как легко у людей, развращенных, легко получается объединиться и качать свои права, и как трудно верующим людям объединиться и стоять за правду Божью. Мы знаем, что происходило, да, во всех цивилизованных странах. Как меньшинства, которые делали блудодеяния, гомосексуализм, И они продвигали, они собирались, они проповедовали, они говорили, они шествия устраивали, они достигали, они хотели, чтобы у них были права. И настолько они правами обладали, что мы сейчас смотрим, что творится в христианских странах. Такие страны, как Франция. Христианская страна. Когда-то христианская страна. Сегодня многие люди хотят вообще запретить, чтобы было там христианство. И при этом в этой же самой Франции узаконен гомосексуализм. Недалеко от этого и Германия. Тоже христианская, лютеранская страна, которая начинает такие вещи делать и узаканивать, как мы говорили, что нету пола, нету мамы и папы, есть оно, вот, которое, и нету перегородок между девочками и мальчиками. И это узаканивается. Мы знаем, что многие другие европейские страны идут этим же самым путем. Америка то же самое, ну, как бы, не отстает. Когда-то они поставили памятник свободы. Многие из них добиваются, чтобы был поставить памятник сатане. Протестантской стране. И это демократия, которая проповедуется. Это бесовская гради, я бы сказал. Мы в Библии, когда читаем, никогда мы не видим, чтобы в Израиле была демократия. Никогда в Израиле не было демократии. Всегда была теократия. Всегда правил царь. Но, понимаете, люди сегодня настолько извратились, об этом мы еще поговорим позже, да, что люди сейчас, многие вещи, которые должны быть греховными, постыдными и униженными, они проповедуют и узаканивают. Итак, вы знаете, церковь, по большому счету, проваливает то, что она должна выполнить. Ну, конечно, мы считаем с вами утешительные слова для церкви. Иисус когда-то сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Поэтому мы знаем, что церковь, она сегодня стоит против ада. И церковь, она все равно станет сильной. Она все равно сильная церковь. И если мы взять, если вот такие развитые страны, как Америка, Европа, они отворачиваются от ценностей христианских, то другие страны, такие как Корея, скажем, Китай и многие африканские страны, где даже бывают в некоторых странах гонения на христиан, тем не менее в этих странах очень сильно проповедуется Евангелие и расширяется Царство Божье. Проповедуется Евангелие, несмотря на запрет, несмотря на то, что люди могут жизнь за это отдать. Мы вчера ездили, раздавали Гедеоновские Евангелия. Вы знаете, это благодать. Просто мы можем это сделать. Мы можем пойти, мы можем подарить, и мы знаем, что за это нас не арестуют и не посадят, и тем более не лишат жизни. Но в других странах это происходит. И даже в тех странах, где государственным религией является мусульманство и буддизм, даже в этих странах люди горячо молятся Богу, да, и распространяют благую весть Божьего Царства на этой земле. И вот получается, вы знаете, там, где изобилие, там многие христиане провалили экзамен. Как евреи пришли в землю обетованную, они тоже провалили, потому что не выдержали экзамена на молоко и мед. Не выдержали экзамена на молоко и мед. Когда они были в Ханаане, помните, какие плоды они срывали, да? Это два человека несли виноградную кисть. Вот многие страны, которые живут сегодня в изобилии, где есть роскошь, многие христиане, они ослабли. И я скажу, что, вы знаете, ну, сегодня то же самое происходит и со многими людьми верующими. Что если человек, он может легко провалить себя, экзамен провалить на молоко и мед. Я хотел бы сказать, что исполнение Божьего поручения, которую Бог поручает церкви, связана с удовлетворением нашей жизни. И даже больше, я хотел бы, чтобы вы, может быть, записали следующие слова. Удовлетворение от проживаемой жизни приходит только к тому, кто живет для Божьего предназначения. Если у тебя нет удовлетворения в жизни, это только потому, что ты не идешь Божьим предназначением. Если ты не идешь Божьим предназначением, ты никогда не будешь удовлетворен. Будет у тебя хороший дом, будет у тебя хорошая власть, будет у тебя почет и уважение, будет у тебя все то, что ты желаешь, все, то, все молоко и мед у тебя будет. Но если ты не идешь Божьим предназначением, ты никогда не будешь удовлетворенным человеком. Удовлетворение от проживаемой жизни приходит только к тому человеку, кто живет для Божьего предназначения. Если мы исполняем то, что мы должны исполнять, мы будем счастливы. Если мы не исполняем того, что мы должны исполнить, мы никогда не будем счастливы. Мы будем несчастные люди. Никогда богатство, власть и деньги не могут принести человеку настоящее удовлетворение и радость. Это просто мыльный пузырь, который кажется людям, что вот это счастье. И когда люди смотрят на других, они думают, вот это то, что приносит удовлетворение. Но мы знаем много историй. И мне как-то попадалась статья одна за одного человека, который накопил 300 миллиардов долларов, и при этом у него семья разрушилась. И люди, они не будут счастливы. Не от этого зависит счастье, удовлетворение. Вот, потому что люди теряются, они теряют ориентир, они сбиваются с той цели, куда Бог призвал. Верующие люди, если верующий человек, он сбивается к цели, с цели, куда он идет? Он идет в Канаан. Для чего? Для того, чтобы представлять Господа, для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы доносить эту весть людям. И мы на этот год поставили с вами 4 цели, да? И одна из этих целей, которую мы поставили, да, это проповедовать Евангелие, это достигать через Евангелие людей, чтобы люди познали Господа. Это вообще Божье намерение, независимо от года. Это Божье намерение, чтобы люди проповедовали Евангелие. И если ты не проповедуешь Евангелие, ты никогда не будешь испытывать удовлетворение. Если из недели в неделю ты просто прожигаешь для себя, работаешь на такси, работаешь на заводе, работаешь управляющим человеком, но не проповедуешь Евангелие, и ты при этом верующий человек, возрожденный человек свыше, ты никогда не будешь счастлив. Тебе постоянно что-то будет не так в жизни. Потому что проповедь Евангелия, благая весть, это должна быть образом жизни для человека верующего. У нас поговорка такая существует, что человек должен построить дом, посадить дерево и родить сына. Вроде неплохая поговорка, но она на самом деле неправильная, как я уже об этом ранее говорил. Потому что многие люди, ветхозаветные праведники, они этого не сделали. Скажем, ветхозаветный Даниил, он вообще, по-моему, был не женатый, был евнухом, как я понимаю. Не родил, естественно, сына, будучи евнухом, он не мог этого сделать. Но они названы праведниками. И даже Даниил, в числе трех находится Иов, кто там, Даниил и Ной, по-моему. Три человека, которые Господь отмечает в Ветхом Завете. Апостол Павел, который тоже был неженатым человеком, не родил сына, не построил дом, ну, может, дерево посадил, а может, даже не садил, не знаю. Он тоже был большим слугой Божьей, и он исполнил Божье предназначение, он был счастлив. Вот, вы знаете, как-то у человека темнокожего спросили, ты что делаешь? Он сказал, я рою яму, и за это меня покормят, и дадут мне отдохнуть, чтобы завтра я делал то же самое. Рыл яму. Вот так многие живут люди. Они копают яму, чтобы их покормили, дали отдохнуть, чтобы дальше копать яму. Это жизнь без цели. Это жизнь в никуда. Это дарвинизм, который проповедовался долгое время в нашей стране, он настолько вошел в плоть и кровь, ну, говоря по-человечески, ну, помните, что Дарвин проповедовал, что человек произошел от обезьяны, что многие люди ведут, извините меня за выражение, скотский образ жизни. Этот дарвинизм, он стал выражаться в жизни человека. Многие люди живут просто, чтобы выполнить свои потребности. А эти потребности, как мы знаем, с каждым годом все больше и больше, они растут. И получается, как это в этой басне про рыбака и рыбку. Желания, они не уменьшаются, а только возрастают. И с каждым новым желанием, казалось бы, корыто заменили. Ты должен быть счастлив, ты должен быть рад. Теперь у тебя новое корыто у двора стоит. Но бабка несчастна, потому что ей хочется иметь дом. И вроде дом уже стоит, да? А все равно бабка несчастна, несчастлива. Вот так, вы знаете, вот этот в басне Крылов, он показал, вы знаете, многим нашим советским гражданам, не религиозным языком он показал суть Библии. Он показал, что многие люди, как эта старуха с разбитым корытом, всю жизнь старается что-то сделать, и в конечном счете бывают неудовлетворенные. Поэтому мы должны задать сегодня вопрос, а где мы находимся? В Египте, в пустыне или в Ханаане? Вы ответьте для себя на этот вопрос. Где ты находишься сейчас? Жить в Ханаане – это жить в изобилии. Это где от изобилия твоего, от избытка твоего сердца говорят уста. О чем мы сегодня говорим с вами? О чем, чем наполнена наша жизнь? Вы знаете, вот чем она наполнена, то она и говорит о человеке. Если вы встретите двух людей, да, то ну, о чем чаще всего мужчины говорят? О машинах и о лошадях, которые в машинах живут. О чем говорят женщины пожилые? О саде и о том, что растет в этом саде. О чем разговаривают мамы? О детях и о том, что можно купить детям и что достать. И это говорит о том, что многие люди, они просто живут этим. Они еще не в Ханаане, они еще не живут духом. Как вы думаете, хотел ли Израиль войти в Ханаан? Вот вроде как бы хотел, да? Вроде как бы они все вышли из Египта. Но фактически, вы знаете, они не хотели попасть туда. Даже более этого, очень часто в пустыне, когда они жили, они хотели возвратиться обратно в Египет. И они часто вспоминали то, что они ели. Лук репчатый, чеснок, как они там жили в Египте, как все там классно было. И вот и вывели теперь нас в пустыню, и мы в этой пустыне скитаемся, ходим, томимся жаждаю, да, и где-то земля обетованная, которую Бог обещал. А даже более этого, вы знаете, в некоторых церквах даже проповедовал, что если ты уверуешь в Господа, у тебя жизнь будет без проблем. У тебя будет просто все как по маслу идти. Ты только помолишься Господу, и вот тебе машина. Ты только помолишься Господу, и Бог тебе даст самую лучшую работу. Ты только помолись Господу, и все твои проблемы решатся. И многие люди, которые пошли за Господом, они думают, что на самом деле так и будет. Что если я пойду за Господом, то все мои проблемы, которые у меня есть, они должны решиться. И вот проходит год, два, и вместо того, чтобы проблемы решались, иногда накапливаются эти проблемы. И ты думаешь, а правильно ли я уверовал в Бога? А зачем? Я ради этого, я только пошел за Господом, чтобы Бог благословил меня. Благословил детей моих, благословил меня с работой, благословил меня во всех сферах жизни, да? А если этого не происходит, ты думаешь, а на том ли я пути нахожусь? Вы знаете, очень трудно было Моисею вести народ израильский в землю обетованную. Очень трудно. Это как словно вы пытаетесь подростка затащить в дом, который не хочет зайти в дом. И вот вы хватаете его, да? А он всеми руками и ногами в дверную скважину не проходит. Вы вроде как бы руки, а он ногами. Вы ноги, а он руками, да? И вроде вы сильнее его, а затащить не можете. То же самое происходило с Израилем. Вроде как бы хотят, Израиль войти, хотел войти в землю обетованную, но на самом деле они жизнью своей говорили, что им не нужен Ханаан. Поэтому я хотел бы спросить у вас, а вы хотели бы быть в Ханаане? Хотели бы мы жить Господом? Это очень важный вопрос. Если вы хотите быть в Ханаане, вы должны следовать за Господом. И мы будем об этой теме говорить несколько воскресений. Я хотел бы, чтобы первое, что вы сделали, вы бы поговорили сегодня в доме своем, а может быть, с другими людьми, верующими, о своем жизненном предназначении. Для чего вы живете в настоящее время? Какая цель вашей жизни? На ваш взгляд, как вам кажется, для чего вы живете? Ответьте на этот вопрос себе. Второй момент, да, который вы должны, ну, для себя, что вы должны сделать? Ну, я прошу во всяком случае, чтобы мужчины в нашей церкви, они садились не сзади, если на то нет причины серьезной. Бывают причины, там, дети, и невозможно человеку, он должен следить за этим. А садились впереди. Потому что мужчина был создан для Божьей славы. И он не должен быть около религиозным человеком, около церкви. Он должен быть частью церкви. И именно мужчины, они должны идти впереди всех. Когда я смотрю на мусульман, вы знаете, мы просто иногда удивляемся. Показывают, мужчины все стоят на коленях. Все стоят на коленях. И все вопиют к Аллаху. Вы, возможно, были свидетелями. Я был свидетелем, когда я в поезде ехал. И такой благоверный мусульманин, не стыдясь никого, достает коврик, постилает на скамейку, на которой он сидел, садится и читает молитву. И люди ходят, и люди смотрят, сидят здесь. И он не обращает ни на кого внимания. У него по расписанию молитва. И люди, никто не осуждает его. Мужчины должны вообще, вы знаете, ну, быть всегда впереди. Они должны. Это, ну, это люди, которые помазаны для того, чтобы исполнить намерение Божье. Женщина, она должна помогать мужчине выполнить его намерение. И даже если у женщины нет отдельного какого-то служения, это не страшно. Если она помогает мужу своему в его намерении, она выполнит свое назначение, потому что назначение было ее быть помощницей. Третье задание, которое я хочу дать, это прочитать следующему разу из книги «Исход» некоторые главы. Самое, ну, как бы хорошо, если бы вы прочитали с 1 по 10 главу. Если не в состоянии прочитать эти 10 глав, прочитайте с 5 по 10 главу. 5 глав прочитайте, 6 вернее, да? Если это трудно будет для вас, вы будете не успевать. Хотя бы прочитайте 3 главы, 8, 9, 10 главу. Книги «Исход». Книга «Исход» с 1 по 10 главу. Для вас, тетя Валя, это 10 глав. Это без разговора даже. Вот. Я говорю для людей, которые не такие занятые, как вы, для них есть скидки некоторые, да? С 5 по 10 главу или с, не просто прочитать, а задать два вопроса. Когда вы будете читать, задать два вопроса. Первый вопрос такой, да, как реагировал фараон, когда Израиль захотел пойти поклониться Богу? Это вопрос, как реагировал фараон, когда Израиль захотел поклониться Богу? Просто вы должны посмотреть это, как в Писании, как он реагировал. И второй вопрос. Какие три условия, как реагировал фараон, когда Израиль захотел пойти поклониться Господу? И второй вопрос. Какие три условия выдвигал фараон, чтобы отпустить Израиль? Какие три условия выдвигал фараон, чтобы отпустить Израиль? Когда вы будете читать, вы должны понимать, что, ну, как бы вообще вы понимаете, что история с Израилем, она связана с нами. Вы согласны с этим? Мы читали с вами, да, что это были образы для нас. Вот. И когда вы будете читать, очень важно, чтобы вы молились перед тем, как вы читали. Очень важно, чтобы Бог вам что-то открывал, что-то Бог говорил к вам. Потому что это имеет отношение к нам с вами. Это имеет отношение ко мне. Это отношение имеет к каждому из нас. И если мы на самом деле хотим жить жизнью Ханаана, мы должны знать некоторые вещи, некоторые секреты, которые Господь говорит через Слово Божье. Поэтому мы должны не просто иметь знания, мы должны иметь еще откровение в отношении этого. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Помолимся, и потом еще будем заканчивать собрание. Будут объявления, молитвы за нужды людей. Господь дорогой, благодарим мы Тебя за это время, за собрание, за то, что, Господи, мы сегодня слушали Слово Твое. И Ты, Господь, когда-то Израилю обращался, когда-то к Израилю Ты говорил. И даже Ты не отрекся сегодня от Израиля. И даже если они оказались неверными, то эта их неверность не уничтожает верности Божьей. И поэтому мы знаем, что Ты все равно обратишься к Израилю. Это будет свое время, когда закончатся дни для язычников. Сегодня это время для нас, для церкви. Сегодня век церкви. И Господь, живя в это время, мы хотим, Господи, выполнять роль, которую Ты дал для церкви, чтобы церковь Твоя, она не просто существовала, но она выполняла ту роль, для чего Ты ее вообще избрал, чтобы многие люди, живущие с нами, они могли познать Господа Иисуса Христа для славы Твоей. Аминь. Я напоминаю, братья и сестры, напоминаю, сейчас Вадим Васильевич уже дам микрофон, у нас есть 4 цели на этот год, да? Мы говорили, помните, какие цели мы ставили? Это прочитать Библию за год, да, от начала до конца. Второе, это найти служение в церкви, чтобы вы занимались служением. Третье, это иметь молитвенное время, личное, каждый день молитвенное время. У вас должно быть с Господом индивидуальное это время должно быть. И третье, это проповедовать Евангелие с целью, чтобы человек этот примирился с Господом, да, и был частью церкви. Вот эти четыре цели, которые мы ставим, да, в принципе, вы знаете, это должно быть образом жизни для человека. Аминь. Пожалуйста, Вадим Васильевич.